Однажды в воскресенье Марил повел их в Лувр. В эти часы вход был бесплатным.
«Сейчас зима, и надо как-то убить время», — сказал Марил. «Какие, собственно, у иммигранта проблемы? Голод, жилье и время, которое некуда девать. Ведь работать ему запрещено. Голод и забота о крыше над головой — вот два смертельных врага. С ними он должен бороться. Но время огромное, пустое, бесполезно уходящее время. Этот притаившийся враг разъедает и подтачивает энергию. Нескончаемое ожидание рождает усталость, а смутный страх парализует силы. Оба первых врага атакуют эмигранта в лоб. Ему приходится либо обороняться от них, либо погибнуть. Время же атакует и разлагает его. Вы оба молоды. Так не торчите же попусту в различных кафе, не скулите, не поддавайтесь усталости. Если иной раз станет невмоготу, отправляйтесь в великий зал ожидания Парижа, в Лувр. Зимой там хорошо топят. Уж лучше горевать, стоя перед картиной Делакруа, Рембрандта или Ван Гога, нежели сидеть за рюмкой водки или предаваться бесплодным сетованиям и бессильной ярости. Это говорю вам я, Марил, который, вообще говоря, тоже предпочитает рюмку водки. Иначе я не стал бы читать вам нравоучений.
Они пошли по залам Лувра, любуясь зарей и рассветом искусств. Шли мимо веков, мимо каменных египетских фараонов, греческих богов, римских цезарей, мимо вавилонских алтарей, персидских ковров, фламандских гобеленов, мимо картин, созданных людьми великого сердца — Рембрандтом, Гоей, Греко, Леонардо, Дюрером. Шли через бесконечные залы и коридоры, пока не добрались до комнат, где висели полотна импрессионистов. Здесь они уселись на один из диванов, стоявших в середине. На стенах светились пейзажи Сезанна, Ван Гога и Моне, танцовщицы Дега, пастельные женские головки Ренуара и красочные сцены Моне. Было тихо. Они сидели в зале одни, и постепенно Керн и Рут начало казаться, будто они попали в какую-то заколдованную башню, а все эти картины — окошки, из которых видны дальние миры, где цветут сады, где есть настоящая и серьезная радость жизни, большие чувства, великие мечты, где есть целостная и нерушимая человеческая душа по ту сторону произвола, страха и бесправия.
«Иммигранты», — сказал Марил. «Ведь эти художники тоже были иммигрантами. Их травили, высмеивали, ссылали. Часто у них не было крова над головой. Они много голодали. Современники игнорировали их. Они подвергались всяческим издевательствам. Мучительно жили, мучительно умирали. Но посмотрите, что они создали. Мировую культуру. Вот это я и хотел вам показать».
Он снял очки и стал тщательно протирать стекла.
«Скажите, Рут, что произвело на вас самое сильное впечатление при осмотре картин?» — спросил он.
«Ощущение покоя», — не задумываясь, ответила она.
«Покоя? А я думал, вы скажете ощущение красоты. Впрочем, вы правы. В наши дни покой уже есть красота. Мы это особенно хорошо понимаем. А вы что скажете, Керн?»
«Не знаю», — ответил Керн. «Пожалуй, я хотел бы иметь одну из этих картин и продать ее, чтобы нам было на что жить».
«Вы идеалист», — улыбнулся Марил.
Керн недоверчиво посмотрел на него.
«Я не шучу», — сказал Марил.
«Конечно, это глупо, но теперь зима, и мне хотелось бы купить Рут пальто». Керн понимал всю нелепость своих слов, но ему действительно ничто другое не пришло в голову, ибо он все время только об этом и думал. К своему удивлению, он внезапно почувствовал ладонь Рут в своей руке. Рут смотрела на него сияющими глазами и крепко прижалась к нему. Марил снова надел очки и осмотрелся.
«Человек велик в своих высших проявлениях», — сказал он, — «в искусстве, в любви, в глупости, в ненависти, в эгоизме и даже в самопожертвовании. Но то, что больше всего недостает нашему миру, Это известная, так сказать, средняя мера доброты.
Керн и Рут закончили свой ужин, состоявший из чашки какао и хлеба. За все дни последней недели это была их единственная трапеза, если не считать утреннего кофе и двух бриошей, которые Керну удалось выторговать в счет платы за комнату. «Сегодня хлеб напоминает мне бифштекс», — сказал Керн. «Хороший, сочный бифштекс с жареным луком».
«А, по-моему, он напоминает цыпленка», — возразил Рут. «Молодого жареного цыпленка со свежим зеленым салатом».
«Возможно. Цыпленок, вероятно, с той стороны, где ты резала. Тогда отрежь и мне кусок. От жареного цыпленка не откажусь».
Рут отрезала от длинного белого батона толстый ломоть. «Вот, ешь, пожалуйста», — сказала она. «Тебе попалась ножка. Или ты предпочитаешь грудку?»
Керн рассмеялся. «Рут,
если бы ты не была со мной, то я бы стал роптать на Бога. А я без тебя повалилась бы на постель и заревела». Кто-то постучал в дверь.
«Бразе», — раздраженно сказал Керн. «И надо же ему прийти в разгар, так сказать, нежнейших любовных объяснений».
«Войдите», — громко сказала Рут. Дверь отворилась.
«Нет», — воскликнул Керн. «Не может быть! Это сон!»
Он встал так осторожно, словно боясь спугнуть привидение.
«Штайнер!» — заикаясь, вымолвил он. Привидение ухмыльнулось. «Штайнер!» — крикнул Керн. «Господи, да ведь это же Штайнер!» «Хорошая память — основа дружбы и гибель любви», — ответил Штайнер. «Простите, Рут, что вхожу к вам с сентенцией на устах, но только что я встретил своего старого знакомого Марила. Тут уж без сентенции не обойтись».
«Откуда ты?» — спросил Керн. «Прямо из Вены?»
«Из Вены. Но не прямо, а через Муртен».
«Что?» — Керн отступил на шаг. «Через Муртен?»
Рут рассмеялась. «Надо вам сказать, Штайнер, что Муртен — место нашего позора. Я там заболела. А этот злостный нарушитель границ угодил в полицию, так что для нас Муртон — символ бесславия».
Штайнер хитро усмехнулся. «Потому-то я и побывал там. Я отомстил за вас, детки». Он достал бумажник и вынул из него 60 швейцарских франков. «Вот, это 14 долларов или около 350 французских франков. Подарок Амерса».
Керн вылупил на него глаза. «Подарок Камерса?» — с трудом выговорил он. «350 франков?»
«Это я объясню потом, мальчик. Спрячь деньги. А теперь дайте-ка на вас посмотреть». Он оглядел их с головы до ног. «Впалые щеки, недоедание. Вместо ужина какао на воде, и, конечно, никто об этом не знает».
«Пока еще нет», — ответил Керн. «Но всякий раз, когда мы доходим до ручки, Марил приглашает нас пообедать. Он угадывает это каким-то шестым чувством».
«Есть у Марила еще и седьмое чувство — страсть к живописи. Он не водил вас после обеда в музей? Такова обычная цена за его угощение».
«Да, он показал нам Сезанна, Ван Гога, Моне, Ренуара и Дега», — сказала Рут.
«Он как? Импрессионистов, значит? Тогда он вас, по-видимому, угостил обедом. За ужин он заставляет идти смотреть Рембрандта, Гою и Эль Грека. А теперь, ребята, одеваться. Живо! Рестораны города Парижа ярко освещены и ждут вас».
«А мы только что...» — начала было Рут.
«Вижу, вижу», — угрюмо перебил ее Штайнер. «Сейчас же одевайтесь. Я купаюсь в деньгах».
«Мы и так одеты».
«И это называется одеты?»
«Все понятно, продали пальто какому-нибудь единоверцу, который наверняка надул вас». «Почему же?» — сказал Рут.
«Дитя мое, есть и среди евреев нечестные люди. Вынужден отметить это. Как бы свято я не чтил в настоящее время ваш народ-мученик. Итак, пошли, исследуем вопрос о расовом происхождении жареных кур». «А теперь выкладывайте все по порядку», — сказал Штайнер после ужина.
«Получается сплошная чертовщина», — заявил Керн. «В Париже есть все.
Не только туалетная вода, мыло и духи, но и английские булавки, шнурки для ботинок, пуговицы и даже изображения святых. Торговать почти невозможно. Что я только не перепробовал. Мыл посуду, таскал корзины с фруктами, надписывал адреса, продавал игрушки. Никакого толку. Все это случайно и ненадежно. 2 недели Рут работала уборщицей в конторе. Потом фирма обанкротилась, и Рут не получила ни одного су. Она пыталась вязать и продавать пуловеры, но ей предлагали за них ровно столько, сколько стоила шерсть. Он распахнул пиджак. «Поэтому я и расхаживаю по Парижу, как богатый американец, в пиджаке и пуловере. Это очень здорово, когда нет пальто. Хочешь, она тебе свяжет пуловер?»
«У меня еще осталось немного шерсти», — сказала Рут. «Правда, черный. Вы любите черный цвет?»
«Еще как люблю. Ведь и живем-то мы по-черному, нелегально». Штайнер закурил сигарету. «В общем, все понятно. Вы продали свои пальто или заложили их?»
«Сперва заложили, а потом продали».
«Что ж, таков путь естественного развития. Вы были когда-нибудь в кафе «Морис»?»
«Нет, только в Альзасе».
«Ладно, тогда едем в «Морис». Есть там такой Дикман. Этот человек знает решительно все, включая подробности о приобретении пальто. Но я хочу расспросить его и о более важном деле. О всемирной выставке, открывающейся в этом году».
«Всемирной выставке?»
«Да, малыш», — сказал Штайнер. «Говорят, там набирают рабочих и не особенно интересуются их документами».
«Когда же ты успел все это разузнать, Штайнер? Сколько времени ты в Париже?»
4 дня. «Прибыл сюда из Страсбурга. Были у меня там кое-какие дела. О вас мне рассказал Классман. Я встретил его в префектуре. Не забывайте, дети, что у меня есть паспорт. Через несколько дней переберусь в отель «Интернациональ». Очень мне нравится это название».
Кафе «Морис» чем-то напоминало венское кафе «Шперлер» и цюрихское «Грайф». То была типичная эмигрантская биржа. Заказав кофе для Керна и Рут, Штайнер подошел к какому-то пожилому человеку. Они поговорили. Затем человек испытующе посмотрел на Керна и Рут и ушел.
«Вот это и был Дикман», — сказал Штайнер. «Он знает все. Насчет всемирной выставки я не ошибся. Сейчас сооружаются иностранные павильоны, строительство ведется за счет иностранных правительств, часть рабочей силы прибыла из-за границы, но для земляных работ и тому подобного нанимают людей на месте. Этим надо воспользоваться. Поскольку жалование рабочим выплачивается различными иностранными комитетами, французы почти не обращают внимания на тех, кто работает на площадках. Завтра утром сходим туда. Кстати, многие эмигранты уже работают там. Ведь мы дешевле французов, и в этом наше преимущество».
Дикман вернулся с 2 пальто, переброшенными через руку.
«Думаю, подойдут». «Примерь-ка пальто», — сказал Штайнер Керну. «Сначала ты, а потом Рут. Сопротивляться бессмысленно».
Оба пальто оказались в самый раз, словно были сшиты по мерке. А на том, что досталось Рут, был даже меховой воротничок, правда, уже слегка потертый. Дикман слабо улыбнулся.
«У меня верный глаз», — сказал он. «Скажи, Генрих, неужели ты не мог найти в своем старье чего-нибудь получше?» — спросил Штайнер.
«Разве это плохие пальто?» — обиделся Дикман.
«Не новые, конечно, сам понимаешь. А вот это с меховым воротником когда-то носила одна графиня. Разумеется, графиня в изгнании», — торопливо добавил он, перехватив взгляд Штайнера. «Имей в виду, Йозеф, это настоящий енот, не какой-нибудь там кролик».
«Ладно, берем и то, и другое. Завтра зайду к тебе, договоримся о цене».
«Это ни к чему, возьми их так. Ведь я еще не рассчитался с тобой».
«Какая чушь?»
«Никакая не чушь. Возьми оба пальто и забудь про них. В свое время ты вызволил меня из большой беды. Боже мой, вспомнить страшно».
«Как тебе живется?» — спросил Штайнер.
Дикман пожал плечами.
«Зарабатываю достаточно, чтобы прокормить детей и себя. Но мне противно жить в вечном напряжении, в каких-то судорогах».
Штайнер рассмеялся. «Только без сентиментальности, Генрих. Я подделывал документы, шулерствовал, бродяжничал, наносил людям телесные повреждения, оказывал сопротивление властям и все такое прочее. Но, тем не менее, совесть моя совершенно чиста».
Дикман кивнул.
«Моя младшенькая заболела гриппом. Лежит с высокой температурой, но, кажется, дети легко переносят это». Он вопросительно посмотрел на Штайнера.
«Ничего страшного. Просто идет быстрый процесс выздоровления», — успокоил его тот.
«Сегодня пойду домой пораньше».
Штайнер заказал себе коньяку.
«И тебе тоже, малыш», — обратился он к Керну.
«Послушай, Штайнер», — начал было Керн. Штайнер остановил его движением руки.
«Ни звука. Это просто рождественские подарки, которые мне ничего не стоят. Ведь сами видели? Рут, как насчет рюмочки коньяку? Не откажетесь?»
«Не откажусь».
«Новое пальто. Надежда на работу». Керн выпил коньяк. «Жизнь начинает становиться интересней».
«Не обманывайся», — усмехнулся Штайнер. «Потом, когда у тебя будет вдоволь работы, время вынужденной безработицы покажется тебе самым интересным периодом твоей жизни. Усядешься в кресло, окруженное внучатами, и начнешь дивный рассказ. Тогда в Париже...»
Мимо прошел Дикман. Он устало поклонился на ходу и направился к выходу.
«Был когда-то социал-демократическим бургомистром», — сказал Штайнер, посмотрев ему вслед.
«Пятеро детей. Жена умерла. Наловчился попрошайничать. С этаким достоинством. Знает все. Но у него излишне нежная душа, как это часто бывает у социал-демократов. Поэтому они такие неважные политики».
Кафе стало заполняться людьми, каждому хотелось захватить место на полу для ночлега. Штайнер допил свой коньяк.
«Хозяин просто замечательный человек. Разрешает спать всем, было бы только где. Бесплатно. Или за чашку кофе. Не будь таких заведений, многим пришлось бы очень худо». Он поднялся. «Пойдемте, ребята».
Они вышли на улицу. Было ветрено и холодно. Рут подняла енотовый воротник своего пальто, плотно запахнулась и благодарно улыбнулась Штайнеру. Тот приветливо кивнул ей.
«Вам тепло, маленькая Рут. Все на свете зависит только от малой толики тепла».
Он подозвал проходившую мимо старую цветочницу. Она подошла, шаркая сношенными туфлями.
«Фиалки», — прокряхтела она, — «свежие фиалки с Ривьеры».
«Что за город? Декабрь, а вдруг фиалки на улице?»
Штайнер взял букетик и преподнес его Рут.
«Фиолетовое счастье, бесполезное цветение, бесполезные вещи. Впрочем, именно они-то и согревают нас больше всего».
Он подмигнул Керну.
«Об этом помните всю жизнь, как сказал бы Марил».